Глава 23. Во власти отлива. Челнок, как я убедился на собственном опыте, оказался вполне подходящим для человека моего роста и веса. Был он легок и подвижен, но вместе с тем до такой степени кривобок и вертляв, что управлять им не было возможности. Делай с ним что хочешь, из кожи лезь, а он так и рыскает, так и кружится. Сам Бен Ганн потом признавался, что плавать на этом челноке может лишь тот, кто уже привык к его норову. Разумеется, я еще не успел привыкнуть к норову челнока. Он охотно шел в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. Чаще всего он поворачивался к берегу, и, не будь отлива, я ни за что не добрался бы до корабля. На мое счастье, отлив подхватил меня и понес. Он нес меня прямо к Испаньоле. Сначала я заметил пятно, которое было еще чернее, чем окружающая тьма. Потом различил очертания корпуса и мачт. И через мгновение, потому что чем дальше я был, тем быстрее гнал меня отлив, я оказался возле якорного каната и ухватился за него. Якорный канат был натянут, как тетива. С такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Отлив бурлил и шумел у его бортов, как горный поток. Один удар моего ножа, и Испаньола помчится туда, куда ее понесет течение. Однако я вовремя догадался, что туго натянутый канат, если его перерезать сразу, ударит меня силой лошадиного копыта. Челнок мой перевернется, и я пойду ко дну. Я остановился и принялся ждать. Если бы не случайность, я, вероятно, отказался бы в конце концов от своего намерения. Но легкий ветерок, сначала юго-восточный, потом южный, с наступлением ночи мало-помалу превращался в юго-западный. Пока я медлил, налетевший внезапно шквал двинул Испаньолу против течения. Канат, к моей великой радости, ослабел, и рука моя, которой я за него держался, на мгновение погрузилась в воду. Поняв, что нельзя терять ни секунды, я выхватил свой складной нож, открыл его зубами и одно за другим принялся перерезать волокна каната. Когда осталось перерезать всего два волокна, канат натянулся опять, и я начал поджидать следующего порыва ветра. Из каюты давно уже доносились громкие голоса, но, сказать по правде, я так был поглощен своим делом, что не обращал на них никакого внимания. Теперь от нечего делать я стал прислушиваться. Я узнал голос второго боцмана, Израэля Хэнса, того самого, который некогда был у Флинта канониром. Другой голос принадлежал, без сомнения, моему приятелю в красном колпаке. Оба, судя по голосам, были вдребезги пьяны и продолжали пить. Один из них с пьяным криком открыл кормовой иллюминатор и что-то швырнул в воду, ну, по всей вероятности, пустую бутылку. Впрочем, они не только пили, они бешено ссорились. Ругательства сыпались градом, и иногда мне казалось, что дело доходит до драки. Однако голоса стихали, и ссора прекращалась. Потом возникало снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять. На берегу между стволами деревьев я видел огонь костра. Там кто-то монотонно пел старинную матросскую песню с завывающей трелью в конце каждой строфы. Во время нашего плавания я много раз слышал эту песню. Она была так длинна, что ни один певец не мог пропеть ее всю и тянул до тех пор, пока у него хватало терпения. Я запомнил из нее только несколько слов. Все 75 не вернулись домой, они потонули в пучине морской. Я подумал, что эта грустная песня, вероятно, вполне соответствует настроению пиратов, потерявших сегодня утром стольких товарищей. Однако вскоре я убедился своими глазами, что в действительности эти морские бандиты бесчувственны, как море, по которому они плавают. Наконец опять налетел порыв ветра. Шхуна снова двинулась ко мне в темноте. Я почувствовал, что канат снова ослабел и одним сильным ударом перерезал последние волокна. На мой челнок ветер не оказывал никакого влияния. И я внезапно очутился под самым бортом Испаньолы. Шхуна медленно поворачивалась вокруг собственной оси, увлекаемая течением. Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой. Я никак не мог расстаться с ней. И только все старался оттолкнуться кормой вперед. Наконец, это мне удалось, и я уже надеялся избавиться от опасного соседства, однако тут в руки мне попался конец висевшего на корме каната. Я тотчас же ухватился за него. Зачем я сделал это? Не знаю. Вероятно, бессознательно, но когда канат оказался в моих руках, и я убедился, что он привязан крепко, мною вдруг овладело любопытство, и я решил заглянуть в иллюминатор каюты. Перебирая руками, я подтянулся на канате. Рискуя опрокинуться каждую секунду, я приподнялся и увидел часть каюты и потолок. Тем временем шхуна и ее спутник, челнок, быстро неслись по течению. Мы уже поравнялись с костром на берегу. Корабль громко заговорил, как выражаются моряки, то есть начал с шумом рассекать волны, и пока я не заглянул в окошко, я не мог понять, почему вахтенные не поднимают тревоги. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять все. А я, стоя в своем зыбком челноке, мог действительно кинуть в каюту только один взгляд. Хэнс и его товарищ, ухватив друг друга за горло, дрались не на жизнь, а на смерть. Я опустился на скамью. Еще мгновение, и челнок опрокинулся бы. Передо мной все еще мелькали свирепые, налитые кровью лица пиратов, озаренные тусклым светом коптящие лампы. Я зажмурился, чтобы дать глазам снова привыкнуть к темноте. Бесконечная баллада, наконец, прекратилась, и поредевшее сборище у костра затянуло знакомую мне песню. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо и бутылка рому. Размышляя о том, что сейчас вытворяют ром и дьявол в каюте испаньолы, я с удивлением почувствовал внезапный толчок. Мой челнок резко накренился и круто переменил курс. Быстрота течения до странности увеличилась. Я открыл глаза. Вокруг меня, искрясь легким фосфорическим светом, шумели, пенясь гребнями, мелкие волны. Испаньола, за которой в нескольких ярдах несло меня, тоже, казалось, изменила свой курс. Я смутно видел, как накренились ее мачты в темном небе. Да, чем больше я вглядывался, тем тверже убеждался, что ее теперь поворачивает к югу. Я обернулся, и у меня душа ушла в пятки. Костер горел теперь как раз у меня за спиной, значит, течение повернуло под прямым углом, увлекая за собой и высокую шхуну, и мой легкий танцующий челнок. Бурный поток, шумя все громче, поднимая все более высокую рябь, тащил нас через узкий пролив в открытое море. Внезапно шхуна сделала еще один поворот на 20 градусов, по крайней мере, и в то же мгновение я услышал сначала один крик, потом другой. Раздался топот ног по трапу, и я понял, что пьяные перестали драться. Беда протрезвила обоих. Я лег на дно моей жалкой ладьи и сотворил горячую молитву, вверяя свою судьбу Создателю. Выйдя из пролива, мы попадаем в неистовые буруны, которые живо избавят меня от всех невзгод. Смерти я не боялся, но было мучительно лежать в бездействии и ждать, когда она наступит. Так пролежал я несколько часов. Волны швыряли меня и обдавали брызгами. Каждая новая волна грозила мне смертью, но мало-помалу мной овладела усталость. Несмотря на весь ужас моего положения, я оцепенел и впал в забытье. Я заснул, и мне приснились родные места и старый адмирал Бенбоу.